Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте, «Отличная семья» в прямом эфире. И как всегда, мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова, и, конечно, хочу поздравить всех с началом учебного года, поздравить и, наверное, задать вопрос, как у вас дела в школе? Потому что для многих приемных семей школа – это настоящий вызов. А учебный год начался, и поэтому нам все равно нужно этот вызов принимать, нужно находить ответы на многие вопросы. Я очень надеюсь, что мы будем с вами сегодня полезны. Благодаря нашим потрясающим спикерам, которых я представляю, это психолог Наталья Мишанина. Наталья, добрый день.
Добрый день. Да, тема сегодня действительно, да, очень актуальная.
Да, и педагог, и приемный родитель Ольга Ободова. Ольга, спасибо огромное, что вы с нами.
Здравствуйте.
Дорогие, напомню, что это прямой эфир, это не подкаст, поэтому подключайтесь, пожалуйста. Уверена, у вас очень много вопросов. Опять же, спрошу вас, какие у вас есть проблемы в школе? Возможно, эти проблемы переходят у вас из класса в класс. Возможно, они только возникли, потому что вы пошли первый раз в первый класс. В общем, пишите, пожалуйста, не стесняйтесь. Я надеюсь, что с помощью наших замечательных спикеров мы сможем вам на эти вопросы ответить или хотя бы помочь простроить маршрут к выходу из сложной ситуации. И, конечно, начнем мы с того, опять же, когда первый раз родитель ведет ребенка в школу. Мне кажется, что здесь возникает вот самый такой глобальный вопрос. Во всяком случае, я вижу это по общению, по обратной связи от приемных родителей. Что нам делать? Говорит ли нам, что мы приемная семья? Потому что если усыновление – это совершенно другой сценарий. Если семья приемная или это опека, ну, в общем, любая другая форма устройства ребенка в семью, как об этом говорить? Во-первых, возможно ли это скрыть, Наталья?
Ну, говорить однозначно, да, и говорить не всем, а говорить классному руководителю и тем людям, которые непосредственно будут взаимодействовать с ребенком. Да, говорить про что, да, если это классный руководитель, говорить про особенности ребенка, говорить про, ну, не всю историю, да, и говорить о его способностях, о его каких-то таких особенностях восприятия, да, об особенностях мышления, об его каких-то частях истории, да, что вот был пропущен второй класс, и мы нанимали там репетитора, ну, какие-то вот особенности его включения в учебный процесс, да, что включается не сразу, что, например, не сразу идет на контакт, да, то есть вот такие вот вещи, которые касаются непосредственно тех моментов, которые помогут учителю разобраться в странностях поведения ребенка на уроке, да, вот об этом нужно говорить. Да, совсем не обязательно провозглашать это на весь класс, там, хотя я, может быть, там в дальнейшем расскажу случай, когда это было бы необходимо. Да, но да, директор школы, понятно, да, да. Это...
Ага. Мне просто сразу вспомнился такой случай, когда, ну, мне тоже рассказывала приемный родитель, когда они договорились с педагогом, что ребенок сидит, по-моему, 15 минут или 20 минут, дальше вот он сидеть не может, и он, его переместили на заднюю парту для того, чтобы потом он мог вставать и просто как бы сзади там перемещаться, то есть он не буянил никаким образом, а социально себя не вел, но вот он просто там как-то ходил сзади. Не знаю, конечно, как на это реагировали другие ученики, были ли проблемы, но вот якобы они там с учителем договорились. Вот смотрите, вы сказали, что нужно говорить классному руководителю, я тоже считаю, что это необходимо, но а как без этого? Классному руководителю, директору, наверное, опять же, да, школы.
Ну, то да, есть все должны быть,
да. Да, все должны быть в курсе. Но как быть нам с родителями одноклассников, с самими одноклассниками? Ведь, опять же, например, особенности ребенка, они будут в первую очередь открываться именно с теми, с кем он находится в одном помещении, с кем он общается, контактируют. То есть вот как родителю это сделать грамотно, донести?
Вы знаете, вот здесь очень большое значение имеет устойчивость самого родителя. Вот я много раз работаю над этой темой, не то, что работала, хотела сказать, да, тема все-таки приходит и приходит с запросами родительскими, а вот как быть? Ребенок приходит, он рассказывает об этом. Да, я был в детском доме. Вау, да, он должен предъявить то, чего нет у других. Ему это, ну, как бы важно. Да, кто-то понимает это правильно, кто-то да, говорит, ой, круто, давай с тобой дружить. Да? Кто-то не понимает и не принимает, эта информация идет в родительскую среду, там это обсуждается, потом наши замечательные чаты, да, где все это обсуждается, мама попадает на вот это вот обсуждение, ну и вот он закрученный круг, о чем вы, Татьяна, говорите. Да, то есть,
да, ну и скажем, да? Справедливости ради, что, наверное, вот той аудитории, которая подойдет и скажет, давай с тобой дружить, будет гораздо меньше, чем наоборот. Особенно, когда об этом узнают родители.
Конечно.
Потому что все-таки наше общество пока еще настроено, но не настолько оптимистично в отношении детей-сирот. То есть, если в классе ребенок сирота, значит, будут проблемы, родители этим недовольны.
Это иное. Это иное, да? А от иного, это иное, это непонятное, поэтому от этого надо, ну, как-то, ну, избавляться. Хорошо, если таких детей в классе несколько, да, и это, в общем-то, помогает. Они, кстати говоря, дети, они как-то очень объединяются, сразу друг друга находят каким-то волшебным способом, да, и вот начинают дружить все вместе. Вот, родители точно так же. Но я о чем хочу сказать. Главное здесь – это родительская устойчивость и его позиция. Что если родитель нормально относится к тому, что он приемный, что если он несет это в семью, что ну да, ну вот дети приходят разным способом в семью. Вот я тебя приняла, я тебя родила сердце. Ну, там по-разному родители эту историю трактуют, да. И эта же информация несется в класс, эта же информация передается учителю. Кто главный в школе? Учитель. И учитель, он несет вот эту информацию уже дальше в массы. Да, и вот как учитель будет относиться к этому, к этой ситуации, да, сразу же он пресечет и скажет, так, ребята, жалеть не надо. Да, это обычная семья, как и все остальные. Да, или же давайте все-таки
помогать. То есть, получается, первый шаг настраиваем, выстраиваем отношения именно с учителем.
Выстраиваем отношения с учителем, делаем учителя своим союзником. Опять же, на благо ребенка, на благо помощи ребенка, вот войти в класс, адаптироваться и так далее. Потому что, ну, правда, людей много, инок воспринимается по-разному, да, и вот здесь вот как поведет себя учитель. Если учитель нормально принимает эту тему, говорит, давайте, ребят, помогать, да, тогда да. Если учитель сам вплетается в эту ситуацию, тогда лучше менять школу и учителя.
Смотрите, вот знаю, что есть еще такие сценарии. Ольга, если что, вы тоже присоединяйтесь. Есть такие еще сценарии, когда приносят учителям там разные книги, там Петрановскую, там кого еще бы то ни было, да, советуют, ну, пожалуйста, прочтите, чтобы немножко познакомиться с тем вообще, там, кто мы, как мы. Иногда даже бывает так, что приходят на родительские собрания и тоже разговаривают с родителями. Как бы здесь объявляя, что вот так и так, да, у нас приемный ребенок, да, у нас вот такие-то особенности. Если что, вопросы, пожалуйста, все к нам, давайте их решать, как бы будем стараться решать через мировую, слышать друг друга, находить какие-то компромиссы. Вы приветствуете такие сценарии?
Вы знаете, у меня даже в опыте, да, извините, Ольга, в опыте работы, да, есть несколько таких родителей, которые выходили на родительские собрания, выходили на вот эти группы родителей и объясняли, почему вот ребенок ведет именно так, и что, как ему помочь, да, потому что все-таки взрослая позиция, и взрослые должны помогать ребенку, не наоборот. Вот, и такие случаи были, и это действенно. Это действительно действенно, это эффективно. Но, опять же, я повторюсь про поводу позиции. Если родитель действительно нацелен на то, чтобы помогать своему ребенку и быть на стороне ребенка, да, не на стороне школы, а на стороне ребенка. Ну, школа как бы вплетается в эту как раз цепочку. Вот. На мой взгляд, это ну, эффективно. Извините, Оля, я вас перебила.
Да, Оль, слушаем вас с удовольствием.
Я бы здесь просто разделила, с чем проблема. То есть если с учебой, то какое вообще дело одноклассникам до того, как мой ребенок учится? То есть, да, учителя имеет смысл предупредить, да, что ребенок запущенный, мы будем заниматься, и мы надеемся на то, что он будет, ну, развиваться, и мы отставание постепенно ликвидируем, что вот сейчас, вот в сегодняшний момент ему нужно простить то, что он того не знает, этого не знает и третьего не умеет, да? Вот. Если ребенок просто плохо себя ведет, ну, это тоже туда же, наверное, да, к не очень хорошей учебе относится, хотя больше мешает другим. Если ребенок реально агрессивный, то утешение, что он исправится, они не особенно действуют, потому что если он соседу выколет глаз, то, что он через 5 лет будет лапочкой, уже не очень сильно будет соседа волновать. Поэтому если ребенок, ну, действительно опасно вот себя ведет, наверное, выводить все-таки или тьютор. Такой вариант ведь тоже есть, да, и мы о нем забываем часто, что, в принципе, по крайней мере, в Москве, ну, вот у меня сейчас ребенок с ассистентом, но по причине здоровья, не по поведению. Но с поведением у нас все хорошо. Вот. Но, тем не менее, вот эта услуга, она есть, и, возможно, что ее можно получить там, по крайней мере, может быть, в Москве.
Оля, вот. А куда обращаться, чтобы вот вообще как понять, что тебе нужен тьютор, и куда обратиться, где его взять-то?
Слушайте, я не знаю, как это по поведению. У нас по здоровью. Мы сходили на ПМПК, нам прописали, что ребенку необходим ассистент, и мы пришли в школу с документом, что у нас вот заключение по МПК, они находят, ну, где они его ищут, это второй вопрос. Иногда родители сами выступают в роли ассистентов или тьюторов, иногда находят сами, но важно, что государство платит этому человеку. То есть для нас это бесплатно, что вот у ребенка есть помощник. Вот. В случае проблем с поведением, я не знаю, это надо узнавать, может быть, обращаться на психолого-медико-педагогическую комиссию, потому что мы тоже их боимся, да, когда школа говорит, надо вашего ребенка отправить на ПМПК. Но это не то, что клеймо, тебя заклеймили, выкинули в школу для дураков и никогда в жизни не вернешься. Для нас заключение ПМПК носит рекомендательный характер. Если мне прописывают, что ребенку рекомендована коррекционная школа, я могу воспользоваться этим, а могу не воспользоваться. Могу прийти в ближайшую по прописке и сказать, ничего не знаю, учите. Вот. А вот для школы эти рекомендации обязательно к исполнению. Mm-hmm. И если ребенку рекомендованы какие-то особые условия, то школа должна как-то выкрутиться и их исполнить, эти условия.
Mm-hmm. Наталья, а можете подсказать, если в курсе, конечно, вот какие-то фонды, которые могут, если что, помочь с тьюторами? Просто мне сейчас вот ничего на ум не приходит, вот, хотя, конечно, я о тьюторстве в курсе.
Да, я слышала по поводу тьюторства, но на ум сейчас тоже не приходит никакая организация, которая этим занимается, хотя вот про
Я думаю, что, может быть, можно дать запрос в какую-то ассоциацию приемных семей, да? Или обратиться, например, через фонд к юристу, чтобы подсказали вот просто шаги, направления, если, например, вам тьютор необходим. Вот. Хорошо, а тем не менее, если мы вернемся вот к коммуникации, да, между родителями приемными и, опять же, родителями остальными, вот как бы стоит, опять же, я говорю, приходить на родительские собрания и книги раздавать? Ну вот Наталья говорит, да, в принципе, и я, например, тоже слышала, что это помогает.
Да, это опять же, да, вот эти вещи, они очень универсальны, очень индивидуальны, да, как класс реагирует вообще на саму персону родителя, да, может быть, она тоже может быть как бы отодвинута, потому что, ну, мы все не приемные, а вот родитель приемный, вот тоже не такой. Вот, все очень индивидуально, да, кто-то раздает книги, кто-то выходит на собрание с историей, да, о приемных детях, кто они такие, почему они стали такими. Кто-то педколлектив просвещает, да, и говорит, что вот, то есть тех учителей, которые работают с этим ребенком, да, то есть вот нельзя сказать, что вот этот вот случай, он универсальный, вот нужно вот так.
Ну да, но это просто как инструмент, да, и мы о нем говорим.
Это просто как одна из технологий, да, потому что хорошая книга Людмилы Петрановской «Класс пришел приемный ребенок», да, она, по-моему, до сих пор является популярной, вот, и хоть какая-то информация, потому что действительно специальных знаний учителям не дают на эту тему.
Ну да, мы сейчас об этом говорить не будем, почему действительно наших учителей не готовят к тому, что дети у них в классе бывают еще и приемные, это отдельный, конечно, разговор, наверное, не в нашем эфире. Вот, а мы поговорим вот о чем. Смотрите, если сценарий оборачивается следующим образом, вот мы книги раздали, поговорили, и видим, что все-таки коллектив настроен против. Ну, начинаются вот эти вот, да, войны в чатах, как мы уже сказали, вот, начинают походы к директору, какие-то устраиваются мелкие такие неприятности, вот, и ты бьешься, понимаешь, что, ну, тяжело, а тем более, если учитель тоже еще там, ну, видно, проявляет какую-то свою не очень приятную там позицию. Что делать?
Можно я?
Да, конечно, Оль.
Я бы вот первым пунктом программы поставила, что на школе вообще свет клином не сошелся. Даже если вот мы забираем вообще ребенка из школы, это запрещено законом, ребенка вообще не учить, да? Но мы воображаем гипотетическую ситуацию, когда мы вообще забрали ребенка из школы, не дали ему никакой там ни таблицы умножения, ни формулы квадратного уравнения, мы все равно ему уже дали гораздо больше, чем он получал в детском доме. Мы уже ему дали опыт в жизни в семье, подоткнутая одеялка перед сном, все вот эти вот, ну, все плюсы жизни в семье, которые мы с вами хорошо знаем, да. И вот школа где-то примерно на 10-м месте после того всего, что мы можем делать с ребенком. Вот, поэтому ни в коем случае нельзя позволить школе вообще встать между нами и ребенком. Она и с обычными-то беспроблемными детьми любит настроить родителей так, чтобы жизнь малиной не казалась. Уж тем более с нашими проблемами. Вот. То есть если в школе не складывается, ну, я сторонник вот этого того самого индивидуального семейного обучения, и это, конечно, не так просто. То есть в это приходится вникать, за это приходится платить, не очень дорого. То есть в Москве есть варианты, ну, нужно разделить, да, есть проблема, что ребенок должен быть, приемный ребенок, который под опекой, обязательно должен где-то числиться и где-то аттестоваться и получать справку, что он школьник. И отдельная тема – это то, что он должен получать знания. Вот. Ну, вот конкретно сейчас я забрала девочку год назад, в 9 класс, очень хорошая, спокойная, толковая девочка, которая обыгрывает нас в настольные игры, при этом, ну, с очень слабыми знаниями по школьной программе. Мы ушли на индивидуальное обучение, сдали 9, и сейчас вот в 10 пошли по той же схеме. Все это вместе нам обходится сейчас за саму школу, 43 тысячи за год я заплатила, по месяцам было бы 5500 в месяц. И, ну и плюс еще репетиторы. То есть здесь одно из двух, или ты вникаешь во все сам, или ты платишь, потому что, естественно, ребенок не способен сам открыть учебники, все понять и выполнить домашние задания, и сдать все на пятерке. Да? Вот, поэтому тут, ну вот конкретно в прошлом году у нас ситуация была настолько аховая, что у меня очень много друзей подключились, кто просто мне помогал весь год, не разово, а вот именно весь год бесплатно с моим ребенком занимались. И это на самом деле совсем не стыдно и неплохо, потому что на свете миллионы людей, которые хотят взять приемного ребенка, но не решаются, да, ну или не хотят, но чувствуют, что приемным семьям нужна помощь. И вот в такой форме помогали, и я очень благодарна. Мы вот вытащили 9 класс, там человек 10 в этом участвовал, наверное, да. Вот такая была помощь.
Ну, супер. Вообще, да, молодцы ваши друзья. Привет им, кстати, вот от нас. Спасибо всем, кто внес свой вклад, правда. Это
постоянно. Другая девочка у меня, большая любительница школы, но у нас был очень хороший классный руководитель, и она-то пришла во втором классе. Собственно говоря, последняя – это ее одноклассница. Так получилось. И там, да, там я готовила учителя к этому. Учительница была совершенно замечательная. И все равно был огромный страх. Вот ребенок из детского дома пришел в состояние дикого страха, что вот я сейчас открою учебник, и там будет непонятно. И вот это непонятно, оно как-то очень быстро превращалось в конец света. Я не знаю, что делали там с детьми. Может быть, просто привычка была такая, да, всего бояться. И вот с этим страхом мы больше всего работали с ним. То есть самое ценное было, когда она пришла где-то уже там 3-4 класс, наверное, да, уже 2-3 года в семье. Она, я вот сейчас там такое непонятное задание, ужасное, мне поставят двойку, и я успею исправить ее до конца четверти. То есть человек понимает, что вот сразу за двойкой еще не убивают, еще можно будет успеть ее исправить. То есть раньше вот двойка и все. Дальше вот что это? Она боялась, что мы ее сдадим обратно за двойки, что ли, я не знаю. Но нам потребовалось второй, третий, в общем, со второго по седьмой класс. Вот в восьмом ребенок расцвел. Вдруг вот как-то ушел страх, ушла тревога. То есть это не месяц и не два. Я сейчас расскажу ему, что уроки – это его ответственность. Нет. Это так не работает. То есть это долго, это нудно, это родительский труд. Ну, как бы мы для этого их и брали.
Ну да. Оля, с психологами работали это время? Ну, вот с этими страхами? Или это просто прошло вот именно в самой семье? Благодаря
нет, это
вот
постепенно прошло. Постепенно. В то время еще не был так распространен онлайн, а ездить мы не могли. Вот сейчас у меня у других детей онлайн-психологи, и там, да, ну там по другому поводу школа, это не самая большая проблема, чтобы я из-за нее к психологам ходила. Вот. Но у нас вот сейчас у самой младшей, у нее дикий дефицит внимания, и у нас ребенок работает 5 минут, через 5 минут у нас скорость чтения падает до 5 слов в минуту. И вот по этому поводу мы ходим к нейропсихологу. Это вот тоже специалист, который может быть нам полезен, и этот специалист хорош тем, что ты платишь за одну консультацию, там, ну, раз в неделю вот мы сейчас ходим, и он дает достаточно большой объем работы дома. То есть, если все это делать дома, это, конечно, нагрузка, но это не получается, что ты там платишь за все занятия. Вот. Поэтому вот с нейропсихологом тоже работаем, то есть подключаешь всех. Абсолютно.
Да, ну, смотрите, я вот уже как бы здесь так немножко, да, уже здесь прям вот пунктами из того, что мы с вами проговорили, уже успели. Значит, дорогие, во-первых, все-таки, конечно, говорите, что у вас приемная семья, старайтесь находить общий язык с учителем, не настраивайте себя, пожалуйста, заранее против школы, что все будут против вас, никого не демонизируйте, но в то же время будьте готовы к тому, что вас не примут с распростертыми объятиями. Вот, подходите, действительно, попробуйте дать какие-то книги, поговорите, возможно, и с родителями, и с одноклассниками. Надеюсь, что у вас получится выстроить вот этот общий такой какой-то канал, контакт, и все будет хорошо. Если видите, что ситуация накаляется, барабанная дробь, вас не хотят принимать, там может быть буллинг, может быть какая-то агрессия со стороны администрации, пожалуйста, не ломайте себе жизнь своему ребенку. Вот правда, это того не стоит. Что вы просто легли костьми, но доучились именно в этой школе и побороли всех злодеев, всех врагов. Забирайте ребенка, ищите выходы, они есть. Как мы уже сейчас сказали, это домашнее, семейное образование, это доступно и для регионов тоже, я знаю. Просто приходите в органы опеки или, вот, кстати, куда обращаться, если что, в этом случае? Вот можете кто-то подсказать? Вот,
я если хотите еще перевести. Знаю. Я знаю так. Еще о таком явлении, которое пока очень редкое и набирает обороты, но я надеюсь, что будет тоже развиваться, распространяться. Это называется школьная медиация. То есть, вообще говоря, медиатор – это специалист, который помогает урегулировать конфликт до суда. Вот когда у тебя, ну вот мы обращались к медиатору, когда у нас была перспектива суда с кровными родителями ребенка, и мы уладили эту ситуацию через медиатора, суд не состоялся. И я думаю, что без помощи медиатора мы бы не справились, потому что, ну, это человек, который специально учился вести разговор так, чтобы он был конструктивен, и там конфликтующие стороны не выцарапали друг другу глаза и пришли к соглашению. Вот. И я знаю о том, что такое явление существует, но я знаю одного специалиста в Москве и одного в Барнауле, но они же, в свою очередь, тоже где-то учились, они же не вылупились из яйца, значит, специальность такая есть. И это тоже может быть полезно, когда, потому что для нас эта ситуация, она слишком болезненна, слишком остра. Про моего пупсика сказали плохо, все, у меня уже все трясется, да, вот. С другой стороны, мне еще и дома нервы мотает, да, и мне тут школа добавляет. Поэтому посторонний человек с холодным сердцем и с пониманием того, как вообще устроен школьный конфликт, и с алгоритмами, как это все можно разрешить, это может быть очень полезно. То есть вот я бы, наверное, прям вот слово «школьный медиатор» заводила бы в поисковик и искала хоть кого-нибудь, если бы вот мне это было нужно.
Да, супер. Потому что здесь вот Наталья как рассказала о позиции, что помните, пожалуйста, вы встаете на сторону своего ребенка, не на сторону школы. И с одной стороны, это так. Главное, как удержать баланс грамотно. Потому что правильно вот то, что сейчас Оля сказала, да, и я сама была свидетелем, ну, сколько такой реакции слишком бурной родительской, там где-то что-то зацепили, что-то сказали. Но вы сами понимаете, когда, допустим, там ребенок ведет себя как-то асоциально или еще что-то, и это действительно наносит ущерб ущерб другим, но не будут они просто сидеть и петь, восторгаться, терпеть, потому что это ваша жизнь, и по большому счету это, ну, как сказать, ваши проблемы в большинстве своем. Несмотря на то, что вы приходите в школу, да, школа, она несет определенные там обязательства, вот, и мы, скажем так, друг другу тоже что-то должны, но все-таки вот не до такой степени. Поэтому, конечно, каждый будет бороться за своего ребенка. Понимаете, вы будете бороться за своего, а кровные, там, ну, или я опять же говорю, там семьи, которые неприемные, они будут бороться за своих, с их точки зрения, с их точки правды и так далее. Они тоже хотят жить спокойно. Поэтому все будут друг с другом бороться, и наша задача – это как раз насколько есть возможно посмотреть ресурсы, включить их, чтобы, во-первых, не допустить этой борьбы, не устраивать ее и из нее выходить. Да, медиатор, конечно, это классно. Не знаю, конечно, насколько это доступно в наших российских городах. Наверняка, конечно, специалистов не так много, но, возможно, какие-то консультации получить онлайн, возможно, еще что-то, да, но хотя бы просто знать об этом и эту тему тоже так вот в нее погрузиться было бы полезно. Вот, хорошо.
Медиатор не хирург, его можно и в телефоне пригласить.
Да, можно и в телефоне,
технически,
кстати.
Мы можем просто прийти на беседу, да, и у нас первый вызов будет из компьютера выглядывать лицо медиатора, который будет задавать правильный вопрос.
Да-да-да, Оль, все правильно, да, у нас сейчас 21 век, не будем забывать, что есть технологии, и будем их использовать в конструктивном тоже русле, в полезном, пусть они будут полезны для людей. Так, у нас здесь есть вопросы, правда, не по нашей теме, вопрос классический, но давайте все-таки на него коротко ответим. Пишет нам Нурия: если я одинокая пенсионерка, могу ли я взять ребенка? Наташ, ну давайте ответим. Одинокая пенсионерка.
Вопрос: одинокая пенсионерка должна рассчитывать свой ресурс, насколько она сможет посмотреть на 10 лет вперед, а то и больше, да, потому что 10 лет это как раз тот период, когда ребенок вырастает, да, какого ребенка она хочет, это второй вопрос. Я считаю, что, ну, у нас нет ограничений по возрасту в законодательстве, да, к сожалению. Но нужно понимать, что разница все-таки между ребенком приемным и приемным родителем должна быть не такая великая.
Угу.
Да, и здесь скорее какой-то... И у меня еще вот такой вот момент, которым я часто сталкиваюсь на школах приемных родителей, да, когда приходят пенсионеры, здесь другая ролевая позиция. Да, здесь уже позиция бабушки, да. А, возможно, да, женщина не реализовала себя еще как мама. Вот здесь будут сложности и в психологическом характере, в плане, да, и в психологическом ресурсе, который будет необходим для того, чтобы поднять ребенка, да, даже если она возьмет, там, допустим, подростка. Да, но если человек не имеет опыта вообще взаимодействия с детьми, конечно, это будет сделать очень сложно. Вот здесь надо оценивать свои силы. Я знаю, знаю пенсионеров прекрасных, я сама пенсионерка, я могла бы, конечно, тоже вот Юху там сейчас с кем-то повзаимодействовать, да, и с подростков в том числе, но не хватает ресурса. Вот здесь нужно понимать, насколько меня хватит. Вот поэтому.
Да, здесь... Насколько вообще, мне кажется, сам человек гибок, насколько он готов входить вообще в эту тинейджерскую среду, примерно понимать этот язык, опять же, так, людей, которые для них важны, быть на одной волне. Ну, то есть это, конечно, важный такой момент. Но вообще я посоветую Нурие, конечно, обратиться. Попробуйте вы начать со школы приемных родителей. Думаю, там очень многие вопросы поднимутся, вы получите ответы на них. Вот. А если не получите там, потому что, опять же, есть разные ШПР, в зависимости от того, где вы живете, да, то, пожалуйста, вступайте в группы приемных родителей, сообществ, можно пройти дистанционную школу приемных родителей. Вот знаю фонд такой «Найди семью», у них, пожалуйста, есть специальная программа школы приемных родителей именно для регионов. И там чудесные специалисты. Ну, то есть, хочу сказать, что все возможно, вот, пробуйте, может быть, это ваш путь, а может быть и нет. Но просто нужно сделать первый шаг. Есть моменты, вот, о которых Наталья проговорила, вы просто уже сейчас можете подумать о них. Но, опять же скажу, желаем вам, чтобы у вас все получилось в любом случае. Дорогие, у нас сегодня тема «Школа», мы говорим про нее, потому что начался учебный год, и уже пошли проблемы, и уже много вопросов. Поэтому вы нам, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь, мы как раз для этого сегодня и здесь находимся, чтобы помогать, находить какие-то выходы. Уже очень много таких важных моментов прозвучало по поводу того, что, опять же, да, не будем упираться только в одну школу, если вдруг там никак не получается, есть другие возможности. Но я сейчас все-таки хочу в школу вернуться, потому что у нас все-таки именно эта тема, да, когда ребенок, он пошел в школу, учится в школе, и родители как бы настроены на то, что они будут именно учиться в школе. Вот если, например, у нас встают проблемы опять с той же успеваемостью, да, Ольга, может быть, вот что-то подскажете, как здесь быть родителем, на что обращать внимание, вот на что самое главное, потому что кто-то считает, что главное оценки, но я надеюсь, что мы сейчас скажем, что оценки – это не самое главное, уже даже об этом сказали. Вот, как ребенка, может быть, мотивировать, как понять действительно его природу, потому что у кого-то одни способности, у ребенка другие. Вот давайте об этом.
Ну, смотрите, во-первых, она не будет хорошей успеваемостью. Ну, вообще не будет. Ну, то есть нам никому не выдадут оттуда академика готового. Поэтому если ребенок справляется на троечку, и при этом это не стоит километра нервов ежедневно семье, это уже прям вообще прекрасно. Это уже лучше-то и вряд ли будет. Будет, но позже, не сразу. Вот. Ну, залатывать дыры постепенно, но медленно, это все будет медленно. То есть вот есть замечательный сайт Учи.ру, который там такие базовые задания по школьной программе, они начинали с математики, а сейчас там чуть не по всем предметам. Мы берем подписочку на год, она там тоже какая-то недорогая совсем, только не на тот класс, где ребенок сейчас, а на 3, на 4, на 5, я не знаю, первый класс можно взять. Пусть ему будет легко, пусть он возьмет и пройдет этот первый класс за месяц. Или за два, или за три, сколько ему понадобится. И у него будет ситуация успеха, что хоть это я смог. Mm-hmm. Потому что, ну вот особенно с математикой, потому что нельзя проходить математику за пятый класс, если ты не знаешь ее за второй, за первый. С остальными предметами, в общем, по большому счету тоже, потому что все равно все опирается на ту базу, которую ребенок пропустил. Если сейчас мы говорим о ребенке, который пришел уже школьником в семью, вот, потом, что я делала, например? У нас были безумные длинные домашние задания, причем задавали немного. Я звонила родителям одноклассников, говорю, нам что, много задают, что ли? Они говорят, да нет, мой за 15 минут делает. Просто вот ребенок не умел сосредоточиться, сложно это все было. Плюс вот она делала до первой трудности, а как только первая трудность возникла, все, лапки кверху, человек в стрессе, в страхе и перестает вообще соображать и двигаться. И вот это вот многочасовое высиживание, оно, кроме того, что километра нервов, оно не давало никакого результата. Вот, я в какой-то момент договорилась с учительницей, опять же, у нас, я говорю, была прекрасная учительница, я сказала, 30 минут предмет. Вот что успели, то наше. Успели два номера из трех по математике? Прекрасно. Половинку номера из трех? Тоже нормально. Ну, вот, ну, понимаете, если мы делаем пол номера за полчаса, это значит, что три номера мы будем делать три часа. Мы этого не можем делать, да, одну только математику, а еще есть русский, чтение, окружающий мир, и что там еще у них еще в начальной школе. Вот. То есть это больше, чем требует санитарная норма. Вообще, по санитарным нормам ребенок должен домашку по одному предмету делать за 15-20 минут. Если он не укладывается или много задают, или ребенок не справляется. И, ну, понимаете, если ребенок не может пройти 100 метров, то от того, что мы будем ежедневно гонять его на 5 километров, ну, добра не выйдет. Надо пройти 120, понимаете? Потом там через неделю 150. То есть, ну, давать задание, которое по силам.
По силам. Угу.
И если он вот, ну, сразу оказался в ситуации, которая для него непосильна, то мы можем это вот, ну, облегчать до его уровня. Мы не можем сказать, завтра стань таким же, как дети, у которых вот этого всего не было. Таким же там, умным, все знать. И проблема вот... Они же не управляли своим временем. Они не умели планировать. Что вот... То есть человек приходит, и ты ему говоришь, работай, а он не понимает, что это такое, работать. Ну это вот как мне сейчас скажут, Оля, иди покрути фуэте. Что, какой фуэте? Вы мне хотя бы расскажите вообще, какой... В какую сторону лицом встать для начала, да? Mm-hmm. То есть, ну, с самых элементарных вещей. Как собрать портфель, как заточить карандаш. Это же все тоже пропущено. Потому что, скорее всего, он и портфель-то там не собирал, все было на месте лежало, да? У нас, например, вот одна девочка, она говорит это так: мы плохо себя вели, поэтому мы не ходили в школу. У них уроки в группе были. У них было здание школьное на территории, и при этом они туда не ходили, потому что вот учитель приходил в группу, они там занимались. Даже этого не было. Пойти в школу. Вот, поэтому вот открываем книжку, что должен уметь ребенок к первому классу, да, там же есть всякие списки, там, я не знаю, причесываться, завязывать шнурки, вот эти вещи, да.
И это тоже портфель, да.
Угу. Это тоже нужно отработать. У нас был очень интересный опыт. У нас каждый день мы опаздывали в школу. Каждый день. Я думала, что человек надо мной издевается, потому что, ну, если ты видишь, что ванна занята, у нас народу много, и поэтому там некоторая очередь почистить зубы, да, что тебе мешает в это время причесаться? А оказывается, что это все вот в голове не удерживается. Я составляла план, и я говорила, в любом порядке, но вот эти пункты должны утром быть выполнены. Вот мы вынесли собранный портфель из комнаты перед дверью, поставили, вот мы причесаны, вот мы позавтракали, вот мы зубы почистили. И вот когда этот список появился, девочка стала ориентироваться. То есть это все не назло. Это все просто слишком сразу сваливается всего много.
То есть ну да, то, что родителям кажется элементарным, кажется, да, действительно. Они говорят, ну что, ты этого не можешь? Ну да, не может. Вот в данном случае, смотрите, был выходом список простой. Заставили ребенку, все.
Да, оказалось, что список совершенно чудодейственную роль сыграл. Я по-другому подошла. Я хотела записывать время, да, в какое время, что произошло. Я пыталась таким способом проанализировать, куда, что происходит, что мы не можем за 40 минут собраться и выйти в школу. Там, вставать на час раньше, что ли, да? Раньше встаем, все равно все то же самое. А оказалось, что просто это в голове не удерживалось. Весь этот огромный список утренних дел. И она стала бегать, сверяться со списком, с радостью, что это очень все это было. Вот. И все заработало. Так что помощь нужна везде, вот на самых элементарных шагах. Угу. Как вообще в школе в туалет отпроситься? Потому что может оказаться, что даже этого опыта у ребенка не было. Да?
Нет. Угу. Вот здесь нам Елена уже пишет: супер, про школьного медиатора вообще первый раз слышу, спасибо. Так что, Ольга, спасибо вам.
Вот, ну, да, это дефицитная специальность, но она существует. А если что-то существует в природе, значит, это можно раздобыть.
Это точно. Ну, смотрите, то есть, опять же, да, слышим, что, значит, то, что для нас элементарно, для ребенка не элементарное, что мы держим в голове, он не держит, поэтому, я говорю, простой список, допустим, в данном случае, вот, помог решить вопрос. Будьте просто внимательны к своим детям, сами больше узнавайте про них, про их особенности, про то, что происходит с ребенком, когда он живет в закрытой системе. Ну, потому что отчасти дают какую-то информацию на школе приемных родителей, но мы не забываем, что у нас обучение все время происходит. Мы все время в процессе, и все родители говорят, мы постоянно учимся. Наталья, вот здесь, если говорить о таких моментах психологических, вот какие-то навыки психические, психологические, вот тоже как их можно помочь ребенку выработать, опять же, это может быть концентрация, какая-то усидчивость, потому что у ребенка, может быть, просто нет навыка, например, сосредоточиться. Вот. Как можно помочь? Это можно, опять же, сделать дома, или это нужно, допустим, ходить на занятия к психологу, подключать каких-то специалистов?
Ну, смотрите, в первую очередь нужна консультация специалиста, да, потому что нужно понимать, ну, не каждый родитель обладает определенными знаниями, допустим, нейропсихологии в той же самой. Да, вот Ольга рассказала про нейропсихолога. Действительно, всеми психическими процессами, которые у ребенка запущены или запущены не до конца, занимается нейропсихолог. Он знает, как, что, какие упражнения для этого, да, где там затормаживается функция, где там что-то недоразвито. Поэтому необходима обязательно консультация специалиста, да, либо нейропсихолога, либо психолога. Да, в плане, вот с одной стороны, мы сейчас рассматриваем развитие психических процессов, да, развитие, вот, базовое развитие ребенка, то есть насколько он развивается в данный момент, да, вот, какую базу знаний он имеет. Опять же, это все происходит благодаря специалисту, который может оценить, да, что ребенок вот в данный момент имеет актуальные знания вот на таком уровне. Да, и вот то, что Ольга сказала, и я прям вот восхищаюсь ее ее осознанностью, да, она сказала такую очень, на мой взгляд, важную вещь, что нужно обязательно учитывать все, что происходит с ребенком. Да, вот этот вот учет его индивидуальных особенностей, да, что вот он может вот это, что не может вот это опять же наблюдение родительское. Но я как специалист рекомендую все-таки специалиста, который с другой стороны посмотрит на общее развитие ребенка. Да. Если необходимо, конечно, включать специалистов более узкого профиля.
Я добавлю еще, знаете что, специалисты еще хороши тем, что одно дело, если я приду и скажу, вы знаете, я так решила, что мой ребенок не будет долго делать домашние задания. Вот у нас учительница была, которая к этому прислушивалась, но не всякий это будет слушать. Mm-hmm. Если это будет написано на бумажке с печатью, что этому ребенку рекомендованы такие-то особые требования. К этому школа очень часто вот, ну, гораздо более положительно относится, что вот не просто так вот мы освобождаем этого ребенка там, от домашних заданий по английскому, а потому что так доктор велел. Вот. Поэтому вот здесь тоже специалист может нам быть в помощь, особенно если он с регалиями.
Очень mm-hmm. важна рекомендация, совершенно верно, да, причем по пунктам. Да, если мы ходим к нейропсихологу, там, соответственно, определенный курс, там 10-15 занятий, да, mm-hmm. если это психолог, то, соответственно, есть определенное количество сессий, где мы тоже определяем количество вот, направлений работы и, естественно, даем какие-то рекомендации, да, чтобы это не оставалось ну, как бы в подвешенном состоянии. Да, угу. И действительно, если учитель видит, что нужно делать, да, конкретно и на что обратить внимание, и, ну, не знаю, с регалиями или нет, ну, конечно, это лучше, наверное.
Да вот. Я шучу, можно и без регалий.
Да-да, там если там кандидат психологических наук, там доктор, там тра-та-та.
Нет, но все равно, на самом деле, у нас статус имеет значение, конечно, в мире. Ну, как это не
говорит. Я шучу, может быть, и без регалий, но просто, когда это заключение специалиста, а не то, что мне так показалось, что так будет лучше. Вот, и еще полезная фраза, которую, ну, вот, когда какие-то проблемы обсуждаются, я говорю, мы работаем над этим. Ну, и это правда. То есть... Я не вру, мы действительно работаем, но результат будет не сразу, это процесс. И да, я знаю, мы вот над этим, я даже могу рассказать, как именно мы над этим работаем. То есть это не то, что вот нате тут моего проблемного ребенка и сделайте вот, вы с ним что-нибудь.
Вот, да, да, да. Вот. Потому что это вот, на самом деле выносит учителей, да. Вот такая позиция. Вот они тоже встают на дыбы, и просто у них тоже закрывается кора головного мозга, они не в состоянии тоже уже нормально общаться. Поэтому все находятся, да, в таком состоянии стресса.
Да, поэтому показать нашу заинтересованность, то, что мы вот, что мы не бросили ребенка тоже в школе, да, что мы проблемы осознаем, мы от них не отмахиваемся. Мы вот то-то и то-то делаем, да, и тоже, опять же, если я это делаю, то, может быть, этот прием сработает и в школе. Ну, вот у меня там вообще с другим беспроблемным ребенком у меня была проблема в том, что тренер говорит, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я говорю, а вы знаете, у меня дома то же самое. Я говорю, вынести ведро, оно вылетает. Я в WhatsApp пишу. Вот. Через месяц мне тренер говорит, у нас все хорошо. Вот один раз только вот я забыла написать, и вот ребенок не сделал. Ну, это я сама виновата. Вы же меня предупреждали, что этот ребенок ничего не запоминает, а вот ему надо написать. Вот. То есть те приемы, которые я применяю дома, они работают и в школе тоже, да, и мы можем с ними советоваться, использовать.
Угу. Супер. Смотрите, нам пишут, спасибо, очень полезно, Ольга. Ольга, спасибо, что вы нас слушаете. Ирина пишет, добрый день, хотелось бы узнать насчет кружков. Я возила по-разному, но мой ребенок не задерживается нигде. Может, вообще не мучиться по этому поводу? У меня ребенок в третьем классе. Что можно Ирине сказать?
А ребенок в третьем классе, а сколько лет он в семье?
Ирин, если есть возможность, напишите нам, пожалуйста, да, сколько лет он в семье. Потому у вас что... это тоже играет, конечно, большую роль. И вы прям, Ирин, предвосхитили мой вопрос, потому что я как раз хотела спросить. У многих родителей именно установка, как только они берут ребенка из системы, значит, их надо поместить в семью, в такой, значит, оазис, устроить им райскую жизнь как раз из огромного количества кружков, секций и так далее. А мы же помним, да, что сначала все-таки человеку надо прийти в себя, потому что он из совершенно другой системы перемещается в другой мир, и огромный ресурс уходит на адаптацию всего и вся. Вот как Ольга рассказывала, да, элементарно собрать портфель, причесать, вычистить зубы и как это все в голове удержать, вот и список помогает. Поэтому действительно вот вопрос, сколько он в семье у вас. Но, тем не менее, можно сейчас немножко вот об этом поговорить. Да, Наташа, сейчас договорить.
Оля, даю вам слово.
Смотрите, значит, я как педагог дополнительного образования, я горячо за дополнительное образование. Потому что именно там может посчастливиться, и вы найдете ребенку зону успешности. Потому что... Ну вот если ребенок такой весь из себя довольный и благополучный в школе, то обычно у него и на кружки тоже еще силы останутся, да? Если ребенку трудно даются кружки, то, скорее всего, мы говорим о ребенке, которому в школе не очень. И, соответственно, если у него кроме школы, в которой не очень, ничего нет, то это может быть довольно грустно. Поэтому я бы искала, конечно, не секцию с суперсвершениями, не музыкальную школу с тоже требованиями там, многочасовых домашних заданий. Но я просто работаю в таком доме творчества, где там ребенок приходит, вывязывает одну петлю, и педагог в обмороке, какая прекрасная, талантливая петля у него получилась. Вот. И у нас полно вот таких вот детей, кто именно вот в кружке находит свою зону успешности, и это утешительно, что да, в школе я дурак, но хотя бы петлю-то я хорошо связал, да, хоть что-то у человека должно быть, что его радует. Mm-hmm. Вот. Но это должно быть такое без утомительных домашних заданий, не строгое, веселое. Вот. И я надеюсь, что такое еще осталось. Вот я в таком оазисе работаю, вот. Но не уверена, что такое есть на каждом шагу.
Ну, я думаю, что все равно вот согласна, что можно найти какой-то кружок, какое-то дело, особенно сейчас, вот даже онлайн.
Кстати, очень много всякого онлайна, да, должен есть общение, есть, группа какая-нибудь из пяти человек, где они там, я не знаю, какие-нибудь про планеты слушают. Mm-hmm. И вот он выучит считалочку про планеты и будет там молодец, да.
Угу. Мне кажется, здесь очень важно вспомнить вот то, что тоже вы, Оль, говорили, это понятие, на какую дистанцию твой ребенок готов сейчас бежать. Да, не давать ему задание на 5 километров, если он вот должен 100. Пусть он пробежит 100, и у него будет удачно, и он получит удовольствие, и действительно у него закрепится вот это ощущение успеха. Я могу. А не постоянно там нагружать его тем, что он чувствует себя, что он лузер, и опять он в провале, и опять у него ничего не получается. Конечно. Так что вот не знаю, Ирина, ответили мы вам на вопрос или нет, но я говорю, допишите, пожалуйста, вот то, о чем вас спросили, если возможность есть.
Да, просто хочу прокомментировать, да, если ребенок находится в данный момент в адаптации, ему, конечно, очень тяжело постигать какие-то дополнительные, дополнительные знания, тем более с Ольгой соглашусь, да, если в школе не очень, а в школе не очень, если эта адаптация только началась, да, то и здесь тоже будет все не в радость, потому что сложно. Да, и вот сложно почему, и мы уже об этом говорили не раз, потому что нужно поймать вот этот успех, да, вот в чем я успешен, да, если попадется такой замечательный педагог, который сказал на твою закорючку, что ты классно рисуешь, да, тогда уже можно что-то предъявлять, а в школу надо нести что-то предъявлять, да, тем более сверстникам, тем более если это начальная школа, да, нужно предъявить какой-то свой навык. И тогда будет мотивация к тому, чтобы туда ходить. Да, что тебя если там тебя признали, да, и сказали, ой, ну слушай, ну классно. Да, потому что у меня был такой случай, когда ребенку устроили выставку благодаря маме, ребенок срисовывал там какие-то мультяшки, да, и мама с учителем устроили выставку. И у ребенка вмиг возросла самооценка.
Самооценка.
И, соответственно, да, у него появились друзья. Да, все начали просить его там нарисовать что-то. И это как раз сыграло на то, что ребенок стал любить ходить в школу. Но это не сразу, это история двух или трехлетней продолжительности. Да?
То есть это... Потом, мне кажется, здесь очень много зависит от позиции самого родителя. То есть родитель должен тоже вот это понять, должен понять, что это круто. Потому что родителю хочется каких-то невероятных нобелевских открытий, тогда он тоже откроет рот, и за это только похвалит. Ну нет, надо хвалить постоянно вот за какие-то мелочи, которые, казалось бы, вот вам вообще несущественны, а для ребенка это значит очень многое. То есть вы, как родители, тоже вкладываетесь, выстраиваете самооценку своему ребенку. Не бойтесь лишний раз сказать, что он молодец, что у него получается. Пожалуйста. Потому что мне кажется, у наших родителей вот такая тенденция, потому что сами они зачастую росли тоже в семьях, где их мало хвалили и поддерживали. Вот, и поэтому считается, что ну а что я его буду хвалить? А что это? А если вот он зазнается? Я говорю, да не зазнается он. Он просто, у него вырастут крылья, и будет какая-то вероятность успеха, что в следующий раз он достигнет чего-то большего. Но у нас время здесь уже подходит к концу. Осталось буквально... Нет, уже ничего не осталось. Дорогие, я благодарю вас, что вы были с нами, что вы писали свои вопросы. Надеюсь, что вы что-то сегодня получили. Спасибо огромное и Ольге, и Наталье. Я просто еще прям хочу сказать буквально одну минуту, что у Ольги есть очень интересное занятие по математике. Зайдите, пожалуйста, найдите ее в соцсетях, задайте какие-то вопросы, потому что, правда, очень интересный проект. Хотела об этом поговорить, но уже не успели. Спасибо огромное еще раз всем и увидимся. До следующих встреч. Пока.
Пока-пока. До свидания.